Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, и мне хотелось бы сегодня побеседовать с вами, дорогие слушатели, о годовщине русской весны, о русском мире. Дело в том, что в марте 2015-го совпала годовщина русской весны и 15 лет с того дня, когда Владимир Путин первый раз официально возглавил Россию. И мне кажется, эти два события связаны. Сегодня многие подводят итоги 15-летия пребывания Владимира Владимировича Путина у власти. И вот вспоминаем в эти же дни, в марте этого года, мы вспоминали русскую весну, которая подарила нам надежду на то, что Россия начинает возрождаться и наступило, наконец, время собирать камни. Потому что после катастрофы 91-го года российское государство оказалось отброшенным к границам XVII века во многом. А миллионы русских, никуда не уезжая при этом, находясь на исторической территории Российской империи, затем Советского Союза, внезапно оказались гражданами иных независимых государств. Многие были лишены в правах, как, например, в Прибалтике. И вот весной 2014 года назад впервые к России возвращаются ее исторические святыни, Херсонес, Севастополь, и русские люди вновь обретают родину. Уверен, что о наступлении этого дня мечтали не только севастопольцы, большинство крымчан, но и подавляющая часть всех наших соотечественников. Потому что большинство из нас не могли смириться с тем, что город русской славы Севастополь внезапно оказался в другом государстве. Причем, как выяснилось, государство, которое строит свою политику на русофобии, отрицании общей русской истории. И я думаю, дорогие слушатели, что все 15 лет своего пребывания на посту главы российского государства надеялся и стремился приблизить этот день и Владимир Владимирович Путин. Он 26 марта 2000 года был избран на пост главы государства. Ну, а если мы будем говорить прямо, то он был просто назначен на этот пост Борисом Ельциным, царем Борисом, как его тогда, помните, как любили либералы издевательски называть Ельцина, они-то понимали, что этот полупьяный царь, без санкции, назначенным Вашингтоном, смотрящим за Россией Чубайса и семи банкирщины в лице всемогущего в то время Березовского, шагу ступить не может. И так, между прочим, они и воспринимали Владимира Путина. Они решили, что это обычный исполнительный, аккуратный чиновник, которого Ельцин назначил своим преемником, чтобы сохранить политический курс и обеспечить безопасность семьи. Вот я думаю, поэтому либералы сегодня так искренне злобствуют и негодуют. Они оказались обмануты в своих ожиданиях. Поэтому сегодня Владимира Путина упрекают либералы в возрождении имперских амбиций, тоталитарной диктатуре, наступлении на демократию. Ну, а для наших заокеанских, заклятых друзей, Путин стал, как они его сегодня называют, последний тиран, который стремится возродить зловещий Советский Союз. Вот, и желает направить танковые армады в бывшие советские республики, угрожает миру ядерным оружием, шантажирует Европу газовой удавкой. В Прибалтике вот, они ждут вот-вот вторжения российских войск. Ну, это-то ладно, с либералами все понятно, а вот удивительно, что и часть патриотов наших к Путину относится с такой же «любовью» в кавычках. А давайте вспомним, дорогие братья и сестры, что представляло 15 лет российское государство. Многие об этом забыли, а всего 15 лет прошло. И вот сегодня Путина и на Радонеж иногда звонят, упрекают в том, что он заботится о благополучии российских олигархов, равнодушен к положению простого народа. Но давайте вспомним, что было 15 лет назад. Ведь в стране тогда шла кровопролитная война на Кавказе. Она была организована нашими геополитическими партнерами, так называемыми. И эта война должна была продолжаться как можно дольше, чтобы обескровить Россию. Вот всю первую чеченскую кампанию, помните, очередное перемирие, когда боевиков армия готова была добить, они залечивали раны, пополняли ряды наемниками, боеприпасами и продолжали боевые действия. Причем, скажу вам, тогда все офицеры и многие бойцы понимали, что предательство предают в Кремле. Вспомним, как российские СМИ, помните НТВ того времени, да, 90-х, как они били в спину своей армии. А вспомним, как в то время на нашем Кавказе миссия ОБСЕ, всякие врачи без границ себя вели. Вот интересно сравнить их поведение с нынешним поведением в ОБСЕ в Новороссии, когда они на все закрывают глаза. Но Борис Березовский, он на этом делал свой гешефт. Наживался на крови солдат и офицеров. И вот, братья и сестры, чем это закончилось? Помните Хасавюрт, когда предали армию, подписали капитуляцию перед международными террористами. И тогда на территории Ичкерии, независимой, появилось самое настоящее террористическое государство. Дело в том, что многие не понимают, что в те дни, в те годы, на Российском Кавказе ваххабиты должны были построить исламский халифат. Вот такой, как сейчас ИГИЛ мы видим в Ираке. Вот такой халифат исламский, всемирный халифат, радикальные исламисты должны были построить на юге России. Многие забыли о том, что тогда эти территории исламского халифата, они должны были не только на Северный Кавказ, на весь Кавказ, на Ростовскую область, но должны были выйти в Поволжье, в планах стояло на Урал, Татарстан, Башкирию и далее, даже на Западную Сибирь планы их распространялись, нефтеносные районы. А помните, были такие анклавы в горах, наверное, многие забыли об этом, Чебан-Махи и Карабан-Махи, там были созданы мощные укрепрайоны. Вот это и были вместе с Ичкерией территории этого исламского халифата первые. Хаттаб, другие террористы со всего мира туда слетелись, в Чечню. Ну вот, а вспомните, в каком состоянии тогда наши вооруженные силы находились. И вот первым делом Владимира Путина на посту премьер-министра, на этот пост его Ельцин назначил, и был разгром банд Басаева и Хаттаба, когда они вторглись в Дагестан. Это было, в общем-то, не очень легкая операция. И вот я запомнил тогда Путина первый раз. Он стоял в пиджаке, в свитере, в походной палатке, поднял стакан с генералами, старшими офицерами после взятия Чебан-Махи. Там очень мощный укрепрайон был в горах. Его там строили, не помню сколько, завозили бетон. Ну, представляете, что это такое. Да, и вот он поднял стакан за победу и попросил поставить его. Говорит, мы будем пить после того, как выполним. У нас еще много очень серьезных задач. И вот вторая чеченская кампания была очень тяжелой, кровопролитной тоже. Но армию уже никто не предавал. И я запомнил, как на похоронах генерала Малафеева, он погиб в Грозном, в Питере его хоронили на Александро-Невском кладбище. Владимир Путин тогда сказал, когда Россия становится слабой, ее пытаются поставить на колени. Но всегда на пути этих замыслов становится русский солдат. Ну а что такое чеченская кампания? Вот мы говорим бандформирование. Что такое бандформирование в 500 боевиков, прекрасно вооруженных, экипированных, обученных по методикам спецназа и усиленных профессиональными наемниками, инструкторами? Мы видим, как они сейчас там в Сирии воюют, в Ираке. И вот Путин прилетел, помните, он прилетел под Улус-Керт на высоту 776, где 6-я рота псковских десантников, 90 бойцов и офицеров во главе с комбатом Марком Евтюхиным сумели ценой своей жизни остановить 2500 таких головорезов. обученных. И видно было, что это не пиар-ход президента политика. Видно было, что Путин прилетел искренне, чтобы почтить место подвига псковских десантников. Конечно, не все было просто тогда во время второй чеченской кампании, потому что дело Буданова, Ульмана, Худякова, Аракчеева, помните, да? Позорное пятно. Но все же тяжелейшая война на Кавказе, которая должна была длиться, чтобы обескровить Россию годами, она оказалась закончена. Вот мы с вами все возмущались, что Чечне дали огромные льготы, на восстановление бросили ресурсы. Несправедливо, конечно, по отношению к бедствующим русским губерниям это было тогда. Но чеченцы сумели сравнить мирную жизнь в составе России и то, что принесли на их землю шайтаны из Иордании и Саудовской Аравии. И вот посмотрите, как сегодня Рамзан Кадыров себя ведет, как настоящий патриот России. В Крым полетел, чтобы объяснить крымским татарам, что нельзя поддаваться на провокации. И вот скажу вам, что политика Владимира Путина тогда оказалась мудрой и дальновидной. И вот если мы к истории обратимся России, то мы увидим, что именно так и поступали московские государи и российские императоры, в том числе и когда замеряли Кавказ. Поэтому и раскинулась наша страна на 1/6 часть света. Вот. Ну а в том, что в планы наших геополитических партнеров, так называемых, в то время вовсе не входило завершение России войны на Кавказе, очень легко убедиться. Вспомним, что последовало после этого Норд-Ост, Беслан. Ну, все, кто помнит, как эти теракты развивались, мы понимаем, что это были первые попытки отстранить от власти, подорвать авторитет и отстранить от власти Владимира Путина. И нетрудно догадаться, кто за этими попытками стоял. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот когда мы говорим о 15-летии правления Путина, о второй чеченской кампании, вы знаете, крайне важно называть вещи своими именами. Ведь это же была вторая чеченская кампания, фактически была малая отечественная война во спасение России. Мы могли Единую Россию тогда потерять.
Конечно, конечно.
Вот это очень важно, повторяю, своими именами называть, понятия
спасибо.
Правильно выстраивать.
Спасибо. Я благодарю за ваш звонок, потому что я много передач тогда в первую чеченскую посвящал, вторую, потому что многие наши слушатели, к сожалению, не понимали, что это за война, да, что там сражались не... Знаете, была такая песня, да, мы здесь, да, за что мы? За деньги банка Минотеп, да? Нет, идем, там песню солдаты и офицеры написали. Нет, идем мы по горам Чечни за то, чтобы тебя, Россия, Русь, великой звали. Была песня замечательная тогда, мы сюда с тобой, брат, пришли за мирным небом, солнышком над детской головой. Должен вам сказать, что подвиг наших солдат и офицеров еще не оценен по достоинству. Они все понимали, как их предают, но они защищали родину на Кавказе. Они понимали, с кем они воюют. Это величайший подвиг — сражаться, когда тебя предают в Кремле, когда тебе бьют отечественные СМИ в спину. Армия тогда спасла Россию. Разгромленная либералами, обескровленная. Понимаете, тогда что тогда было, да? Вот в Афганистане знали, погибнешь, да, семью не оставят. Здесь уходили в командировки, знали, что если что случится, только товарищи шапку по кругу пустят, понимаете? Очень тяжело было, но это величайший подвиг. Армия тогда спасла Россию. Это точно, это была война с Россией. Но сегодня Путин уже в своих интервью говорит откровенно, кто поддерживал, кто устроил эту войну. Он прямо говорит западным лидерам. Тогда мы знали, да, но тогда об этом не говорили. Мы знали, чьи там работают. И спецназы чьи, да, работают. Но сегодня, к сожалению, ну, видим, не хотят раны, значит, чеченцев бередить старые. И поэтому так в информационном пространстве об этом мало говорят. А это подвиг был великий, солдат и офицеров. Но вот что тогда было? Тогда ведь Россия могла распасться, потому что Ельцин, помните, сказал, берите суверенитета сколько хотите, да? А тогда ведь не только Татарстан, Башкирия, даже Екатеринбург времен губернатора Роселя больше напоминал столицу отдельной Уральской республики. Связи были нарушены между регионами экономически. Вот Краснодар был эмбарго на вывоз собственной пшеницы. В Приморье, значит, свои денежные единицы, аналог вводили. Так бартер был. Представляете, что со страной происходило? распад страны был вполне реальной угрозой. А либералы, помните, как говорили, что нам мешает, да? Что огромная, нескладная, громоздкая страна, реформы тяжело проводить, маленькими странами легче управлять, обустраивать нормальные территории, как они считали. И вот помните, тогда либералы выяснили, что даже золото в России добывать оказалось нерентабельным. Да, то есть вся наша страна, все мы оказались нерентабельными для либералов. Вот. Ну а Путин, тогда он поставил точку, укрепил властную вертикаль, помните, да? Сшил страну снова. Но они у власти либералы оставались. Мог ли он тогда, Путин, убрать либералов из Кремля, изменить полностью государственную политику? Ну, вот надо помнить, что 15 лет назад правили олигархи страной. И они не считали нужным это даже скрывать. Вот. Помните их откровенную наглость, да? И как вела себя обслуга этих олигархов в шоу-бизнесе, в СМИ, как они издевались над нами. Потому что они были уверены, и олигархи, и Березовские с Гусинскими, и Гельман и Шендеровичами, что за ними стоит вся мощь США. Вот так. Но могу сказать, что второй раз за последние 100 лет эта публика решила, что Россия оказалась полностью в их власти. И второй раз за столетие эту публику подвела наглость и самоуверенность. Знаете, была о Сталине шутка такая в 30-е годы. И Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин вывел их из Политбюро. Вот. И Путин точно так же вывел олигархов из властных коридоров Кремля. Гусинский, помните, где оказался? В Израиле. Березовский в Лондоне. Ну, а Ходорковский вообще отправился шить рукавицы. Ну, а остальные стали, как принято говорить, равноудаленными от власти, усвоили урок. Ну, вот хочу сказать, что если кто-то думает, что эту задачу очень легко было решить, удалить олигархов из коридоров Кремля, то это не так. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Судите или смотрите по плодам. Александр Григорьевич любит свой народ, и народ любит его.
Александр Григорьевич Лебедь? А, вы ошиблись, имел в виду Лукашенко. Ну да, Александр Григорьевич любит в Беларуси, согласен с вами. И я думаю, что есть за что любить, знаю, что есть за что любить Александра Григорьевича. Но вы знаете, у нас Владимир Владимирович Путина тоже любит. Я думаю, тоже есть за что любить. Вот, потому что Путин в те годы решил важнейшую задачу. Он заставил Запад смириться с отменой закона о разделе продукции. Помните, был такой закон, да? Вот по этому закону, принятому при Ельцине, все ресурсы, природные недра нашей страны становились добычей транснациональных корпораций. Так уже было в 20-е годы, когда Троцкий и прочие, они все отдали в пользование иностранным концессиям. Да, потому что этот Троцкий, компания, помните, пароход пришел из США, Шиф их направил, Яков Шиф, они вот и выполняли планы интернационала ростовщиков по освоению России после свержения самодержавия, которое они должны были совершить. Ну а Сталин выслал Троцкого и вернул России ее природное богатство тогда, в 20-е. Вот. Путин оставил нефть и газ в собственности олигархов, но заставил вплатить налоги в казну. А мог ли он провести национализацию в то время? Давайте подумаем. Ну, вот сейчас ответим на звонок нашего слушателя. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Это Елена.
Здравствуйте, Елена.
Я хотела вот еще вернуться к шестой роте.
Да-да.
Ее подвиг, это настолько уникальный подвиг. Он будет в истории, вообще мировой истории, потому что 90 человек сдержала 2000-ю толпу оголтелых боевиков. Тогда весь мир отреагировал на этот подвиг, в ужасе замер перед русским воином. Но у нас тогда в России всем СМИ молчали. Но весь мир замер. Еще раз, русский воин доказал, на что он способен и какими малыми силами. Это были истинные суворовцы.
Спасибо, Елена. Дело в том, что тогда, я помню, первое сообщение по НТВ уничтожено, они сказали. А в информационной войне, понимаете, говорят, уничтожают врага, а наши воины погибают. Это очень легко просто, видите, да? Да, и вот они, целая рота российских десантников, а потом они замерли, когда правда об этом. Это великий подвиг, но это подвиг русских воинов, которые всегда были такими и при Александре Невском, при Дмитрии Донском, при Суворове, при Кутузове. И сегодня это обычные русские ребята, царствие небесное, Марку Евтюхину и его дружине. Не случайно отец Олег Теор в храме Александра Невского в Пскове, откуда провожал шестую роту, не случайно он золотом на белом мраморе написал их имена. Я помню, как есть такой церковный либерал один, Чепнин некий. Он возмутился тогда. Как так? Лучше бы эти деньги нищим раздать. Знаете, вот Иуда, да? Лучше бы деньги нищим раздать. И в Покровском соборе Севастополя все эти годы висят плакаты, портреты всех воинов шестой роты десантников. Правда, их подвиги. Когда поднимаешься в храм, они там висят в притворе. Все эти годы в Севастополе висели. Это подвиг великий, конечно. Но это олицетворение подвига всей нашей армии. И Женя Родионов, все, кто защищал Россию тогда на Кавказе, это великий, великий подвиг. Ну, а я просто хочу сказать, что мы должны понимать, братья и сестры, что в конце 90-х в России был создан определенный государственно-политический, экономический строй. И образовался правящий класс олигархов, связанных с ними коррумпированных чиновников. Помните, Березовский, он и высокопоставленный чиновник, он и олигарх. Была развалена армия, разгромлен ВПК, по спецслужбам и правоохранительным органам нанесен удар, но если не смертельный, то не зря называют великой криминальной революцией то, что в 90-е происходило. Там значительная часть работников прокуратуры, МВД и даже ФСБ была тесно связана с олигархами, чиновниками, обслуживая их интересы. А многие бывшие КГБшники и сотрудники МВД просто работали в этих структурах у Гусинского. Ну, это можно долго рассказывать. Ну, вот так. И вспомним. Криминальные авторитеты, олигархи, чиновники. Единая связка. Вот обычный. Кто власть представлял, да, на местах в России? Значит, зарабатывали непосильным трудом в единой связке деньги, да? Губернатор, мэр, криминальный авторитет, главный прокурор и начальники местного МВД и часто ФСБ. Ну, мы же знаем, даже сериалы сейчас показывают полудокументальные. Так и было, да? На стране висел огромный долг в МВФ и другим кредиторам. Вспомним, зарплаты и пенсии не платили по полгода. Все СМИ принадлежали до единого олигархам. И мог ли Путин в те годы, скажем так, поднять народ на национально-освободительную революцию, да? Бороться с этим правящим классом. На кого можно было опираться? Что можно было сделать? То есть вот эти идеи о том, что он мог возглавить антиолигархическое восстание тогда, да, народно-освободительную борьбу. Представьте, мы сейчас против нас санкции объявили. Что тогда бы сказали? Россия, коммуно-фашистский переворот, растоптанные демократические ценности. Может быть, открытого военного вмешательства и не было, все-таки ядерное оружие оставалось. Нам бы точно объявили экономическую войну и международную блокаду. Вот в то время, когда полная зависимость поставок продовольствия, даже лекарств. Нищая, разгромленная страна с разгромленными вооруженными силами. Вот выдержали мы бы тогда это давление, такое, какое сейчас на нас оказано. Давайте подумаем, прежде чем рассуждать о том, что сделал Путин, а что он, и что он мог сделать. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Александрович. Вы знаете, я не совсем по теме хочу сказать. Несколько дней назад, я вот знаю ваше отношение к личности Сталина, а несколько дней назад, вот так же в 7-часовом прямом эфире, был Сергей Худеев, с кем-то он беседовал. И понимаете как, он в один ряд поставил Сталина и Бандеру. Вот как можно так вот? Я не могла туда дозвониться.
Спасибо. Ну, это, конечно... Да, Сталина с Бандерой ставить в один ряд, это, конечно... Ну, что можно сказать? Я могу только сказать о том, что антисталинские кампании... Они всегда имели своей целью удар по российской государственности. Можно по-разному относиться к личности Сталина, но первая антисталинская кампания, это, значит, устроил Хрущев, Да, вторая при Горбачеве, потом стихла. Вторая, помните, Хрущев, как гонение на церковь, что тогда происходило? Удар по государственности нашей был нанесен очень серьезный. Потом Горбачев, антисталинская кампания. Вот сейчас либералы снова затеяли, конечно, с Бандерой сравнивать. Ну, у наших геополитических друзей, скажем, и у российских либералов, у них цель очень четко просматривается. Сталин такой же злодей, тиран, как Гитлер, Россия и Советский Союз, вернее, и Германия несет одинаковую ответственность за развязывание Второй мировой войны. А многие говорят, из либералов Сталин еще даже хуже Гитлера. Ну, с мелким этим палачом и садистом Бандеры связывать, это, конечно, сравнивать, это как по меньшей мере глупо. Но я, может быть, закончу эту, даже не глупо, а странно, скажем так. Но я прослушаю передачу Сергея Худеева, и я думаю, что, может быть, позову Сергея в студию, мы с ним обсудим эту тему. Да, потому что позицию наших церковных либералов в отношении Сталина я знаю, но мне приходилось свою позицию не раз озвучивать. Тех, кого называют православными сталинистами, так сказать. Ну, объясняю, мы не сталинисты православные. Мы просто почитаем нашу историю и советский период нашей истории точно так же не считаем черной дырой. И пытаемся объективно оценить роль в эту эпоху главы государства Иосифа Сталина. Они его считают тираном, кровожадным злодеем, маньяком. А я предпочитаю, например, читать не Рыбакова «Дети Арбата», не «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и не хрущевские доклады. Я предпочитаю работать с источниками, такими как, например, воспоминания наших великих оружейников, конструкторов, маршалов Победы, которым, кстати, некоторым из них было за что обижаться на Сталина, да? Я имею в виду Рокоссовского и Жукова. Ученых того времени совершенно другой образ ставят. Ну, а потом, если говорить о всем периоде, надо понимать промысел Божий, который действовал в истории. Во всяком случае, кратко скажу так. Патриарх Кирилл Святейший сказал нам, что пора прекращать воевать собственной историей. На Всемирном Русском Народном Соборе он говорит, нельзя поднимать один период, возвеличивать за счет другого. Это все единая наша история. Патриарх говорил, те войны, которые сражали в Сталинграде, были такими же, как на Куликовом поле и на Бородинском поле. И вот такими же оказалась и шестая рота. Это все единая наша история. Ну, о Сталине потом поговорим. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Александрович, большое вам спасибо за вот вашу передачу, поддержку президента. Я думаю, вот мы, православные, должны молиться, ну, каждый день, когда читаем правила о властях, о воинстве, и в храме читают, и мы. Президенту очень трудно, и, конечно, он те годы не мог всех убрать. Даже в эти годы сейчас, когда у него такой рейтинг высокий, и то он же не может убрать медведевскую комарилью. Вот я открыто в тексте не стесняюсь.
Согласен,
скажу,
согласен. Конечно, согласен с вами. Спасибо за ваш звонок. Конечно, надо поминать. Понимаете, еще вот когда мы говорим о тех 90-х, да, вспомните, в каком состоянии значительная часть народа пребывала. Вот в метро заходишь, да, едут мрачные люди, тяжелые, в глубоко подавленное состояние. А СМИ, российские, либеральные, всем принадлежали, они это чувство безысходности, национального унижения, они все время внушали людям. Ведь российские СМИ, они были частью тогда глобальной мировой медиамашины, одним из ее ресурсов, который управляется из единых мировых центров, понимаете? И они действовали четко, как отваженный механизм, по всем правилам, развязанной против России информационной войны. Ведь сейчас Шустер в Киеве сидит, Евгений Киселев, да? А тогда они все то же самое здесь. Вот, кстати, почему фашизм вернулся? Да потому что все эти антисталинские кампании, очернения советского периода истории, они и привели к фашизму на Украине. И в России действовали тогда тысячи этих неправительственных организаций, которые финансировались зарубежными фондами. Вот сейчас Путин сказал им зарегистрироваться, да, все, кто финансируется, агенты, да? Какой шум поднялся. Вот так. Ну, а в России 90-х все финансы, СМИ, контроль над госаппаратом, все было в руках олигархов. А кто такие наши российские олигархи, понимаете? Мы должны понимать. их деньги за рубежом хранились, да? Сейчас Путин говорит последние несколько лет, возвращайте деньги из-за рубежа. Замучаетесь пыль глотать, да? Кто такие российские олигархи? Их обслуга из числа чиновников, политиков, всех этих политологов и прочих. Это только управляющие. Подлинные хозяева мировой, это за кулисы. Они доверили тем, кого в 90-е назначили российскими олигархами управлять их собственностью в России, понимаете? Как только они не нужны, их вышвырнут. И пока из нашей страны природные ресурсы и сотни миллиардов успешно выкачивались на Запад, там ни о чем не беспокоились. Потому что Россию в 91-м встроили в мировую глобальную систему. Понимаете? Мы должны это помнить, понимать, кому реальная власть, и кому Путин бросил вызов. А ведь он бросил вызов всего через 7 лет. Это одна, чуть больше одной пятилетки он провел, да? В Мюнхенской речи бросает откровенный вызов им, да? И тут же война 8-08-08. Помните войну в Южной Осетии? Россию на прочность попытались испытать, но дали, конечно, достойный ответ. Американцы же эту грузинскую армию снаряжали, обучали много лет, а столкнувшись с частями российской армии, она через 5 дней перестала существовать. И, конечно, мы понимаем, что за этим стояла воля и решительность Владимира Путина, а не Дмитрия Медведева тогда. Вот. Ну, разгром этой проамериканской Джорджии, на самом деле, это было поражение США. Вот после этого болото нам, да, либеральные придумали. Болото с треском провалилось. Болото для чего? Чтобы Путину, помните, даже Медведев пусть идет там на второй срок, пусть выборы отменили. Помните, все готовы были? Лишь бы Путин не был избран. И вот Путин после избрания на Валдайской речи говорит, что Россия, отдельная цивилизация, будет отстаивать свои традиционные ценности и никогда не позволит уравнять добро и зло. И он сказал то, что этих напугало, да, мировую закулису. Он сказал, Россия возвращается в свою историю. Понимаете эти великие слова, да? А помните, его спросили, что такое для него Россия? Он сказал, Россия — это судьба. Вот. Ну и после этого, помните, в Сирии противоборство Обама отступил. Пришлось. Ну и, чтобы нас сломить, нанесли удар сейчас на Украине. В Киеве, матери городов русских. Хунту привели эту. Да, русофобов, не нацистов. Вот. И после этого, год назад, мы вернули Крым. Это был достойный ответ. Да. И никто, я думаю, не сможет отрицать из патриотического лагеря самых непримиримых противников Путина, что здесь его воля и решимость вот, отстаивать национальные интересы сработала. И вот мы прошлой весной видели 15 лет работы Владимира Путина на посту главы государства. Это вежливые люди, да? Новый облик российской армии. Операция, блестяще проведенная по блокированию 20-тысячной группировки украинских войск. Бастионы «Сушка» с новейшей системой радиоэлектронной борьбы, которая подавила систему «Инжес», новейшую американскую, заставила этот эсминец «Дональд Кук» с крылатыми ракетами. Они в восьмерку совершили, удивительно, успешно улепетывая от берегов Крыма. Вот. Маневры сейчас идут. «Ангара» новая, полностью новейшая межконтинентальная ракета «Ангара» запущена. Наша, без украинских всяких, да, заводов. Подводные ракетоносцы «Бории» вступают. Новейшие дивизионы «Ярсов» и «Тополей» на боевое дежурство. «Искандеры», боевые самолеты, вертолеты. За угол летают стратегии нашей авиации дальняя постоянно. Вот недавно по приказу Владимира Путина по тревоге подняли Северный флот. Некоторые части Западного военного округа и ВДВ. 80 тысяч было задействовано военнослужащих. Десятки кораблей и субмарин. Сотни самолетов и вертолетов. Понимаете, что это такое, да? А легенда какая учение было? Не зря натовцы беспокоились. Десантники высаживались на земле Франца Иосифа, новой земли, отрабатывали захват аэродрома вероятного противника. А соединение кораблей Северного флота, они устанавливали контроль над так называемым коридором Горшкова, по которому наши силы должны выходить в Атлантику свободно. Понимаете, вот всего несколько лет назад нашим так называемым геополитическим партнерам даже в страшном сне такие масштабные учения российских войск не могли предвидеться. Привидеться они не могли, это даже представлять, что такое будет. А помните в этом фильме «Крым. Путь домой», что Путин говорит о возвращении Крыма, да? Что он сказал своим этим западным партнерам? Он сказал, мы поддержали своих. А вы где находитесь? За 1000 километров. А мы здесь. Это наша земля. Вы за что там хотите бороться? А мы знаем, за что. И мы на это готовы. Понимаете? Вот Путин постоянно им объясняет, что Россия никому не угрожает, но свои права будет отстаивать, право на существование. Он говорит, медведь в своей тайге никому хозяйничать не позволит. Вот и объясняет доходчиво и терпеливо нашим партнерам, что их желание, мечты прибрать к рукам богатства нашей тайги, вот, и планы вырвать у медведя ядерные клыки и зубы, а затем шкуру повесить на стену, лучше оставить подальше, потому что это наша земля. Это 15 лет, понимаете, для нас 15 лет, это кажется большим сроком. Но вот говорю вам, вот по пунктам, через 7 лет он бросает вызов мировой закулисье, открытый в Мюнхене, и после этого вот борьба разворачивается. Вот сегодня, ну, скажем так, эти маневры, они больше напоминали предвоенное развертывание войск на севере. Вот так, чтобы понимать, что происходит. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Вас беспокоит Владимир Осипович.
Да, Владимир
Осипович. Я хотел вам задать вопрос по теме, так сказать, вот сейчас через 30 небольшим дней будет праздноваться у нас великая дата 70-летия Победы.
Так.
Как вы относитесь к тому, что по Красной площади уже несколько лет вот проходят парады и ходят тигры? Это что, сбывать мечта Адольфа Гитлера, когда он мечтал, что по Красной площади пойдут тигры?
Я понял, я понимаю. Ну, назвали, сглупили, понимаете, это бронированная машина. Ну, сглупили. Я бы, конечно, тоже тогда заметил, некрасивое название, нельзя тигром называть. Есть барсы, можно было любое другое название давать, но не тигры. Согласен с вами, Владимир Осипович. Ну, вот так сглупили, кто-то там в оборонке сидел, те, кто эту машину разрабатывал. Вот. Но главное, что, Владимир Осипович, что по Красной площади идет наша армия, новейшая система вооружения, и армия готова защитить страну. И главное, что не ходят они, как при Медведеве, непонятно, как в стройотряды какие-то, идут в парадной форме, под знаменами боевыми, так что... Да, ну вот я хочу сказать, что, понимаете, дело в том, что изменилось за эти 15 лет. Вот, кстати, о Путине, его внешнедипломатическая деятельность, БРИКС, Южный поток сейчас зарубили, Северный поток тогда был. Ведь они не зря говорят, Россия там использует газ, нефть как свое оружие. Но на самом деле создание таможенного союза, возвращение России в Латинскую Америку, визиты в Китай, Индию. Поэтому они говорят в истерике о международной изоляции. Какая международная изоляция России? Это огромный вклад личный президента. Но главное, братья и сестры, вот что я хотел сказать. За 15 лет изменилась атмосфера в стране, понимаете? И не только потому, что материально стали полегче. Сейчас говорят, вот пенсии, да, маленькие. А 15 лет назад, помните вообще, что было, да? Мы забыли, но все же видели москвичи. Пенсионеры на помойках стояли. Мы же видели это. Мы видели, нищие дети просили в метро. Но главное в другом, понимаете? Слово «патриот» в 90-е, помните, его как ругательство, да, в СМИ этих либеральных звучало? А все СМИ были тогда либеральными. И они особенно ожесточенно вели борьбу с отечественной историей, еще со времен перестройки горбачевской гласности. Вот. Ни одного периода русской истории не осталось, которое бы не замазали грязью. Ну, вот, наверное, только палеолит и неолит. Хотя, если бы мы такую задачу поставили, то я думаю, что они бы постарались и доказали, что в каменном веке на Великой Русской равнине жили люди с особенным тоталитарным сознанием, отстававшие от своих западных соседей в понимании демократических ценностей. Но вот Великая Отечественная война и советский период у них особую злобу вызывали. Помните, сколько телесериалов, кинофильмы, газеты, книги все использовали, да? Доказать, что советский период, черная дыра российской истории, Сталин еще более свирепый тиран, чем Гитлер, СССР и Третий Рейх, два тоталитарных монстра, ну и так далее. Мы, что нам внушали? Что мы должны вечно каяться, просить прощения у цивилизованного мира, чтобы избавиться от этого тяжелого советского наследия. Так вот, именно при Путине постепенно стали возрождать священную память о Великой Победе, которую у нас пытались отнять. Он начал восстанавливать связь времен. Это его великая заслуга. Давайте вспомним, как злобствовали либералы, когда в качестве государственного гимна вернулся гимн Советского Союза бывший. А кто помнит, кто этот гимн написал? А написал его Александров, бывший регент храма Христа Спасителя, который написал «Вставай, страна огромная» тоже. К тому же, да. И, кстати, впервые этот гимн прозвучал 1 января 44 года. Официально был признан гимн «Союз нерешимый, республик свободный» навеки сплотила могучая Русь. Помните, вот интернационалисты тогда в Троцкий в гробу перевернулся, успокоенный ледорубом. Помните, в Латинской Америке, вот, наверное, если бы услышал, прозвучал впервые этот гимн 15 марта 44 года. Какой праздник? Праздник Державной иконы Пресвятой Богородицы. А когда референдум был в Крыму? 16 марта. На следующий день после молитв к Царице Небесной Державной. И вот народу постепенно возвратилось чувство собственного достоинства и самоуважения. Поэтому и стало возможным возвращение Крыма и удивительная радость русской весны. Это действительно чудо. Так что у нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот о демонизации Путина, который недавно сказал, что как только правитель начнет отстаивать национальные интересы страны, так его тут же смешивают с грязью. Вот помните, в завещании Сталина было сказано, он сказал, что на мою могилу нанесут очень много мусора и грязи, но ветер времени развеет это все. И вот так же сейчас, мне кажется, вот я хотела вас спросить, как это вот возможно, чтобы такие стереотипы мышления даже у наших патриотов были, что они не понимают, что делает сейчас Путин для страны, что он возвращает стране самоуважение. И как они могут сейчас говорить, сравнивать там с Лукашенко и так далее. Это совершенно другой винегрет насчет Лукашенко. Там тоже не
там,
все спокойно.
Там не все так спокойно. Я хотел бы сказать спасибо за ваш звонок. Я хотел бы просто православным слушателям напомнить личный вклад Владимира Владимировича – величайшее дело. Я таким счастливым патриарха Алексея не видел, как в тот день, когда были мы в храме Христа Спасителя, когда соединилась Московская патриархия и Русская зарубежная церковь. А ведь Владимир Владимирович лично ездил, убеждал владыку Вавра. Да, так что, братья и сестры, это очень важно. А Александр Григорьевич к церкви, к сожалению, относится Лукашенко иначе. Ну, что тут сравнивать. Лукашенко человек достойный, но за ним маленькая Белоруссия. Не будет России, Белоруссия разберутся в два дня. Вот. А за Путина Россия. Ну и я хотел бы, дорогие братья и сестры, сказать, что вот мы говорим о 70-летии Великой Победы. А 7 мая, за два дня до великого праздника Дня Победы, священного дня, состоится завершающий вечер цикла «Возвращение на родину». 70-летию Великой Победы цикл посвящен. И вечер посвящен 70-летию Великой Победы. В Доме кино приедет специально с Северного флота. Он бывший Митрофан Баданин, епископ. Он бывший капитан первого ранга на Северном флоте. Всю жизнь прослужил. Будет настоятель нашего Богоявленского и Локовского собора протоиерей Александр Агапкин. Агейкин, простите. Агапкин — это тот, кто первый... Значит, наш знаменитый дирижер военный, который первый дирижировал парадом 41-го года и потом с парадом 45-го. Такая оговорка получилась. Протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского и Волховского собора. И приедет из Ведяева, где окормляются наши моряки военные, настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Сергий Шарафетдинов. Будут военные историки, культурологи, общественные деятели. Как всегда, вечер завершится музыкальным приношением. Да, на вечере будет Любовь Васильевна Родионова, должна быть Маргарита Зайдлер, приехавшая из Германии, защищала в Киеве православие, в Славянске. Потом мы с Маргаритой встречались на последней поездке, она была мне на чудотворных иконах. Будет писатель, известный публицист Татьяна Васильевна Грачева, Валерий Николаевич Расторгуев, офицеры, прошедшие Афган и Чечню. Так что приходите, дорогие братья и сестры. То, как говорит Елена Владимировна, крещан всегда, возвращается возвращение на родину, цель – возвращение в небесное Отечество. И Господь, она верила, вернет нам 1/6 часть суши. Возвращение к правде, которое олицетворяет для нас Великая Победа. Вот что такое Великая Победа, это мы с вами понимаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Я вам... Ну, спасибо большое за эту передачу в поддержку Путина. Я патриот вообще своей родины. Я люблю свою Россию. И всегда я в нее верю. И сейчас вот я считаю, что вот Путин действительно послан Богом, потому что за него и Ярким Андреем Илья молится. Он сказал, что он угоден Богу. И старцы в Лавре, они говорят, что действительно Путин — это тот, который нам нужен.
Да,
так
да,
вот я
согласен,
что хочу сказать. Вы сейчас сказали по поводу того, что вот все-таки Россия у нас действительно, у нас вот сейчас как-то наращивается военная мощь и такое прочее. Но вы знаете, меня повергло в шок передача, это вот была, Гульчук был с Ивашовым. Я сначала думала, что я ослышалась. Но когда я услышал повтор передачи, когда я вошел в открытую, говорил, что у нас вообще никуда ничего не годится, что у нас нет никакой ни военной мощи, что у нас вообще могут взять голыми руками, вы знаете, мне стало стыдно. Мне просто было так стыдно и больно, и я просто даже не знала, как на это среагировать.
Спасибо.
Я думаю, что Россию голыми руками не возьмешь.
Нет, не возьмешь голыми руками. Дело в том, что я не знаю, почему Леонид Григорьевич так сказал. Может, он сравнивает с Советским Союзом. Но дело в том, что... Ну, скажу вам, любой военный человек, Леонид Григорьевич, должен понимать, что такие широкомасштабные маневры, которые внезапные проверки боеготовности, которые постоянно проводятся, они невозможны. Там и недочеты, наверное, какие-то вскрываются, это все понятно, но помните, перебросили на Дальний Восток 100 тысяч, это же было, 80 тысяч сейчас задействовано было. Мы видим, НАТО не зря обеспокоено. Есть у нас... чем защищать. Но в прошлом году мы впервые по выпуску боевых самолетов, летательных аппаратов, превзошли Америку на несколько, да? И впервые в прошлом году с советских времен мы с ними сравнялись по ядерным боеголовкам и носителям. Вот. Выходит, ну что тут говорить? У нас же стояли на приколе, да? Сейчас, посмотрите, стратегии летают, они постоянно поднимают свои истребители, боятся, паника там. Что-то, не знаю, почему так Леонид Григорьевич сказал. Я его уважаю, очень достойнейший человек. Но почему? Конечно, нам не хватает времени. И поэтому Путин не хотел этого противостояния. Нам несколько лет нужны. Дадут вот нам эти несколько лет. Понимаете, программа перевооружения должна была в 43-м году закончиться. А программа перевооружения Российской императорской армии должна была рассчитана была до 17-го года. Вот в чем дело. Ну, я знаю, ну, что говорить, это не секрет, понимаете, вот я был в Козельске, в Оптиной Пустыне, там Козельская дивизия, да, ракетных войск стратегического назначения, еще несколько лет назад ее хотели сократить при Дмитрии Медведеве, потом он приезжал в Оптину, решено было дивизию оставить, сейчас поступают, ну, это наши, скажем так, супостаты знают, от них это не скрывают. Стали дивизионы новых ярцев, тополей стали на боевое дежурство. Ну, наверное, надо отдельно этому посвятить передачу. Ну, а сегодня дело в том, что сегодня день рождения нашего великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Это не просто писатель, это величайший духовидец. И вот Оптину я вспомнил. Он же был духовным чадом старца Макария, но потом отца Матфея Константиновского, пастыря Ржевского, пастыря отец Матфей Константиновский, тоже готовится его прославление. Да, и Николай Васильевич Гоголь, он говорил, кстати, о некоторых наших патриотах, к ним это относится, вот его цитата. «Вы еще, те, кто постоянно ропщет, ворчит, вы еще не любите Россию. Вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней делается. Вас это производит только одну черствую досаду, да уныние. Нет, это еще не любовь, далеко вам до любви». И вот он говорил тогда, Николай Васильевич Гоголь, тогда-то Российская империя могучая. «Если русских останется и один хутор, и тогда Россия возродится». И говорил Николай Васильевич, помните его слова Тараса Бульбы, да? «Да разве найдется на свете такая... такие огни, такие муки, такая сила, которая бы переселила русскую силу». Да, ну а патриотам, которые Владимир Владимирович так... Ну я заметил, у некоторых это какая-то иррациональная к нему любовь, мягко скажем так. Вот. Дело в том, что назад много можно, я могу много перечислять. Сейчас разгром системы здравоохранения, образования, разрушительные реформы, миграционная политика, которую с трудом Ну вот я знаю этих патриотов, они утверждают, что Путин использует только патриотическую риторику, лукаво для внутреннего потребления, а на самом деле послушно выполняет волю мировой закулисы. Ну, я думаю, спорить бесполезно, потому что на Западе уже давно ответили на вопрос, который 15 лет назад прозвучал. Помните, кто вы, мистер Путин? Вот Путин для них последний тиран, желающий восстановить империю зла СССР. Угроза демократии главная, да? И вот мне удивительно, как некоторые патриоты оказались и недодушны в своей ненависти к Путину с Обамой, Маккейном, Кохом и Шендеровичем, карателями, не нацистами правого сектора и всякими защитниками прав всех меньшинств. Может быть, стоит им об этом задуматься? Я думаю, братья и сестры, что Владимир Путин менялся за эти 15 лет, как менялось все наше общество. Все мы избавлялись от многих иллюзий, многие русские люди только через страдания, скорби стали понимать истинную цену обещаниям либералов привести страну в рыночный рай. И кто такие наши западные друзья и партнеры, и как они относятся к России? Но если мы внимательно посмотрим на все действия Владимира Путина за эти 15 лет, то нельзя не заметить, что главной его целью было восстановление независимости и суверенитета России и освобождение от тех сетей, в которые нашу страну уловили в 90-е архитекторы нового мирового порядка. Ну вот. Ну а... Да, у нас звонок. Говорите, пожалуйста. Мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я бы хотела вас спросить, а как вот за это время у нас центральный банк, не государственный, а он находится под контролем Международного валютного фонда?
Знаю, то да, да, спрашиваю. Я знаю, мы говорили уже не раз на эту тему. Я просто не хочу подробности. Политика центрального банка, я не понимаю, почему... Значит, что там происходит? Мы же всего не знаем. Я только знаю, что когда Путин пришел к власти, он пытался поставить под контроль государство вначале, в первый свой срок. Пытался, значит, поставить под контроль Центральный банк, который, в общем-то, фактически филиал Федеральной резервной системы США и гробит нашу политику. Ему тогда дали по рукам. Очередную попытку он сделал несколько месяцев назад, поставить под контроль Центральный банк. Но сейчас Центральный банк называется Банком России. И вот первое, как сказали некоторые экономисты, Михаил Делягин, другие, я в этом не так разбираюсь, первые ласточки уже пошли, когда, значит, заставляют Центральный банк финансировать так долгими, как это принято говорить, кредитами, финансировать нашу промышленность. Что там, не могу сказать. Я точно не знаю. Но я уверен, что Путин себе не враг. Понимаете, надо понимать, что он не зря сказал, Россия — это судьба. И вы понимаете, как Маккейн, да, когда все говорят, когда они говорят, либо Путина вынесут с пулей в затылке из Кремля, либо его уберут мирно, нам все равно, но его должны убрать. И вот эти санкции, они же откровенно говорят, санкции должны заставить россиян убрать Владимира Путина из власти. Они же даже этого не скрывают, понимаете? Значит, что-то он там... Я не специалист в экономике, не могу понять, но думаю, что ситуация изменится. Вот сравнивая с Владимиром Владимировичем Путиным, с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, у меня к Путину только одна такая серьезная, скажем так, претензия, да? Сталин очень хорошо понимал, что значит культура для России и культурная политика. Это было очень важно тогда. И она повлияла... То, что Сталин сделал в 20-е и 30-е годы для русской школы и для русской культуры, возвращая традиционные ценности, классическую литературу, классическую музыку, произведения драматургии на театральные сцены, это переоценить нельзя. Это заложило основу победы в Великой Отечественной войне тогда. Конечно, главное это была вера нашего народа и молитва, подвиг новомучеников и народ, который был воспитан тысячу лет в церкви. Даже считавший себя атеистом, он жил и действовал народ тогда как православный, самоотверженный во время Великой Отечественной войны. Но, а Владимир Владимирович, мне кажется, ну сейчас убрали этого Мезича, или как его, Мездрича из Новосибирского театра, но должны быть действия более решительные, и кажется, мне кажется, что он этому должен уделить более серьезное внимание, потому что вот эти фильмы, ремейки американского, они купили сюжет, видите ли, Лунгин на России, и опорочил русских офицеров спецназовцам. этот сериал под названием «Священным Родина» запустили по общегосударственному каналу. Но я понимаю, что руки не могут дойти до не только у Путина, а вообще даже у министра культуры, кто там. Ну, а Сталин почему-то считал возможным спектакли осматривать и фильмы смотреть. Да, ну, а мне хотелось бы в конце передачи слова замечательные сказать Николая Васильевича Гоголя. Они обращены были к его современникам и обращены к нам с вами. Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь. И этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что не есть в России, к этой любви нас ведет теперь сам Господь. Видите, какие удивительные слова. И, конечно, Николай Васильевич Гоголь, всегда обращаясь к своим современникам, говорил о том, что у нас есть самое великое сокровище – это вера православная, церковь православная. И вот мы должны тоже это помнить. Ну а сегодня, дорогие братья и сестры, мы понимаем, какие задачи лежат на плечах Путина и всех нас, потому что, видите, говорили, русский народ не может самоорганизоваться. Вот в Севастополе поднялись, явился Чавла Алексей, да, Сергей Аксенов. Урок русской весны, когда единство есть власть, вот в лице Путина действовало единство, да, и народу все по плечу. А сегодня от возрождения русского мира зависит судьба всей христианской цивилизации. Ну, а значит, это судьба всего мира. Вот год назад мы это видели, это единство народа и верховной власти России в лице Владимира Путина, в отстаивании национальных интересов. И похоже, еще раз скажу, похоже, что наша страна стоит на пороге серьезных испытаний, потому что кому мы бросили вызов? Архитекторам глобального мирового порядка, сатанинского. И война, которую ведут против русского мира в Новороссии руками этой киевской хунты, может очень быстро перерасти в прямое военное столкновение с нашими так называемыми геополитическими партнерами. И вот сегодня очень многое зависит от нашего единства и в молитве к Богу и Пресвятой Богородице, и в готовности также твердо и самоотверженно стоять за правду, как это делали севастопольцы год назад, русской весной 2014-го. На державную икону. Ну а как мы к державной иконе с вами взываем? Радуйся, Мать Божия державная, заступница усердная, рода христианского. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех новомучеников-исповедников российских, всех святых в земле российской просиявших, и расточаться в разе ее. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –